Говорит Радио Свобода. Год после убийства Немцова, 2 года аннексии Крыма, скандал в доме актера, ставки на Оскара и игра на понижение. Об этих темах поговорим в ближайшие 55 минут в итоговом выпуске программы «Время свободы» за 26 февраля 2016 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. 27 февраля исполнится год со дня убийства Бориса Немцова. В Москве и других городах в этот день проходят акции памяти погибшего политика. Литературовед и общественный деятель Мариэтта Чудакова была с ним знакома. Немцов в 2007 году уговорил ее выдвигаться от партии СПС. Вот ее воспоминания об одном из самых ярких российских политиков и размышления о том, какой след оставило поколение 90-х.
Я не помню точно, конечно, но я думаю, что это было на одном из съездов СПС. Дело в том, что я никогда не была членом никакой партии, просто поскольку я не была членом и не могла быть речи коммунистической партии, то и в дальнейшем у меня какая-то была идиосинкразия и осталась. Я не хочу быть членом какой-либо партии. Но они меня всегда приглашали как гостя на свои съезды. Думаю, что там я и познакомилась, и как-то мы друг к другу сразу хорошо отнеслись. Должна сказать, что когда меня там усаживали в первом ряду как гости, и около меня было свободное какое-то место, то Борис Ефимович не раз перебегал ко мне, садился с удовольствием, и мы болтали. Так что какое-то было взаимное такое в те годы притяжение. И он произвел, как я думаю, на всех самое хорошее впечатление. Ну, бывают обаятельные люди. Борис Ефимович к ним относился. Его обаяние покоряло людей.
Вас удивило, когда он вам предложил войти в первую тройку СПС? Вы понимаете, почему он попросил вас? Согласились ли вы сразу или он долго убеждал вас?
Нет, ну, Господи, разумеется, какой там сразу? Я с 5 класса мечтала заниматься наукой. И это отношение к науке осталось у меня и до сего дня. И когда он мне это предложил, мы с ним встретились, спросил, там в кафе мы встретились, я ему сказала в упор: «Борис Ефимович, мы с вами давно знакомы. Как по-вашему, я целеустремленный человек?» Ну, Мария, кто бы отрицал? Ну, наверное, тогда, если бы я хотела заниматься, быть в каких-то верхних этажах власти, то как вы думаете, я, наверное, давно бы ездила на машине с мигалкой? Он вынужден был согласиться. Я говорю, я ни минуты не думала заниматься политикой, не хочу. Я хочу заниматься только своей. Я человек науки, с головы до пят. Я вам помогаю, я за вас голосую, готова способствовать, но я совершенно не готова тратить свое драгоценное время сидеть в зале Думы, вместо того, чтобы сидеть за своим письменным столом. Ай-яй-яй, мы там все устроим, чтобы мало там проводили времени. Ну и, наконец, все-таки он сказал, что у них безвыходная положение. Были большие сложности с этим человеком в тройке. Я не буду их пересказывать. Ну, на них нажим вообще была огромная власть, это понятно. И он сказал, мы оба столи вас очень просим. А Анатолий Борисович Чубайс, у меня с ним, я, во-первых, его глубоко уважаю, во-вторых, у меня с ним всегда были добрые отношения, мы редко видимся, но хорошо очень друг к другу относимся. Ну, я сдалась для того, чтобы помочь, ну, с огромными усилиями внутренними. Повторяю, я очень боялась потери времени. Больше ничего. Вот, я сдалась, я очень хотела, чтобы партия прошла в Думу. Я из-за этого, как говорится, сдалась на эти уговоры. Так что все как есть. У меня минуты не было, и вообще не было миллиметра, как говорится, того, чтобы я этого хотела.
Насколько он изменился за те годы, что вы его знали, и когда вы видели его в последний раз?
Я думаю, что мы виделись в последний раз на одном из шествий. Я к нему подошла, чтобы подарить ему свою книжку «Егор». До этого, когда его в свое время арестовывали, так сказать, он сидел там в каком-то отделении милиции, не помню где, я туда поехала, это его посадили на Новый год, я к нему туда поехала и передала 2 свои детские книжки для его тогда маленькой дочери, последнего в браке, чтобы он после Нового года не с пустыми руками к ней пришел. Вот. Но, наверное, он передал, надеюсь. А тут я подошла к нему, подарила ему, подписала и подарила Егора. Даже где-то фотографии были, как я ему дарю. Вот это было последний раз. Дело в том, что, на мой взгляд, он очень мало изменился. И я, может быть, удивлю вас своими словами, что, может быть, это был единственный его недостаток, который я замечала, что он мало изменился. Он как бы остался вот тем жизнелюбивым молодым человеком, обаятельным, которым мы его знали в первые годы его политической карьеры.
А почему вы считаете это недостатком?
Мужчины должны взрослеть все время. У него немножко осталось такое, что-то молодежное осталось в его душе. Во всем, дело в том, что я когда-то выступала на съезде у них и говорила о том, что в СПС мне казалось недостатком. Вы знали, что народ весь наш будет нести большие, так сказать, серьезные последствия необходимых абсолютно реформ, что придется многим, так сказать, ужаться в своих, во всех своих делах вот, и тратах. И вы должны были показать пример самоотречения. А вы этого не сделали. Такой им упрек бросила в свое время. Каждый живет свою жизнь, как он ее понимает. Ну, просто можно... Как бы это выразить? Борис Ефимович, может быть, для нашего очень сурового, тяжелого процесса реформирования страны, может быть, слишком любил жизнь, если можно так выразиться.
Немцов был звездой российской политики 90-х годов, как и Гайдар, как и Чубайс, любимый либералами и нелюбимый одновременно многими другими людьми в стране. Вы можете объяснить причину этой нелюбви? Может быть, дело в их образованности, в том, что они, как бы, по выражению народному, слишком умные нашлись?
На мой взгляд, два вектора таких, две линии во всем этом. Я не раз об этом думала, во всем этом. Одно – давний архетип общинного мышления. Он живет в глубине. Будь как все. Зачем ему это нужно? Ты зачем высовываешься? Я же не высовываюсь. Ну, например, я уверена, что даже то, что талантливейший физик бросил свою область научную, в которой у него были очень большие успехи, и ушел, пошел избираться губернатором Нижегородчины, я уверена, многих раздражило по причине вот этого общинного мышления. Я помню, не помню имя академика, но один академик, один из его научных руководителей сказал, я хорошо это помню, не знаю, что приобретет политика, но физика теряет очень много. Второе, не менее сильное, прибитое первые советские годы, оно осталось до сих пор. Я спросила 5 лет назад, я профессор литературного института, у меня обычно 4-й курс, я спросила 5 или 6 лет назад, делится курс на 2 части, ко мне идут, на мой взгляд, наиболее умные ребята. Я спросила, скажите, кто-нибудь из вас помнит такую поговорку, не поговорку, присловие? Мы университетов не кончали, произносится с гордым видом. Все помнили. Я просто ахнула, как это живет. А идет это с момента Ленинской конституции, когда эксплуататорами, в ней было записано, которые не допускаются к власти, не могут голосовать и быть избранными. Кто считали эксплуататором? У нас многие до сих пор этого не знают. Если у него была кухарка, значит, он пользовался наемным трудом, он был эксплуататором. А у каждого человека с университетским образованием непременно была кухарка, он сам у плиты не стоял, равно как и его жена. И вот это гордое, вы решенцы, а я обладаю всеми правами, мы университетов не кончали гордо. И вот это проявилось так же и проявляется сегодня, не только к нему. Вот именно слишком умный, как вы говорите. Вот это презрение, чувство превосходства по отношению к умным образованным людям, оно сидит в нашем обществе. И постепенно, я думаю, конечно, изменится, потому что не может это всегда быть, тут говорить нечего.
Гайдар, Немцов, Чубайс и подобные им, считали ли они, что они коренным образом поменяли Россию? Вы когда-нибудь замечали, что они разочарованы, что они поняли, что это не так, что не они в результате определили путь страны?
Я совершенно, простите за резкость, я совершенно с вами не согласна. Они определили. И мы идем по пути им определенному. Все это, что сегодня возвращение к советскому времени активное последних лет, это все изменится на ваших глазах. А мы все равно идем по пути им определенному. Просто у нас умеют видеть, у нас пессимистично очень настроены люди обычно, странным образом. Мне как-то во Франции сказали, мы женщин российских, советских сначала говорили, а потом уже родителей. Мы российских женщин определяем по брачному выражению лица. Вот это то самое. Они определили этот путь, так сказать, магистральный путь. Они определили, он никуда не делся. Особенно был важен второй срок Ельцина, за который Ельцина только ленивый не поносит. Я полагаю, что это второй срок, на который мужественно, самоотверженно пошел больной президент, когда у него, как говорится, семья в ногах валялась, чтобы не шел. Он-то и определил, потому что каждый день был важен. Я всегда повторяю и не устаю повторять. Каждый знает, взрослый человек, что цемент схватывается долго. Вот цемент демократии схватился именно в последние годы жизни Бориса Николаевича при участии, естественно, Немцова и Гайдара. И поэтому его не удается разрушить до конца, как ни стараются.
Ну, это очень полемическое сейчас заявление, то, что вы сделали, потому что многие скажут, что Ельцин цеплялся за власть, и Ельцин привел Путина. Вы уже упоминали о книге «Егор» о Гайдаре. Чем для России важно вот это поколение 90-х?
Знаете, вот этот наш... Общее всегда видение в мрачном свете всего, оно наше свойство. Все годы, вы, конечно, знаете этот тост, в 70-е, начале 80-х, обожали тост «Выпьем за успех нашего безнадежного дела». Я всегда ставила бокал на стол, всегда и неизменно. Я говорила, нет, я этот тост не пью, я не считаю наше дело безнадежным. И все-таки права оказалась я, советская власть рухнула при всех нас, кто пил этот тост. Отвечая на ваш второй вопрос, я считаю, что поколение молодых политиков 90-х годов огромную роль сыграло в истории нашей страны. Она, конечно, им будет отдана должное, но я постаралась отдать им должное. Я презираю ту несправедливость, к которой относятся к Гайдару, к Ельцину. Гайдара облили помоями с головы до ног, человек, который спас в начале 92-го года страну. Он спас нас от того, что хуже гражданской войны. Конечно, каждый спросит, да что же может быть хуже гражданской войны? А я отвечу, есть что хуже, потому что все опубликовано, только никто не хочет читать. В течение всего декабря 91-го года на стол Ельцину, вместе с ним и Гайдару, ложились телеграммы из всех областей России с точными цифрами. В нашей области зерна осталось на 12 дней. В нашей области муки на 10 дней. Следовательно, нас в январе, уже в январе 92 года ждал бунт женщин, которым нечем дома кормить детей. Смею вас уверить, это страшнее всего, что вы можете себе представить.
Вы видите, что за год после убийства Немцова страна как-то изменилась?
Страна, по-моему, внутренне очень меняется. После гибели Бориса Ефимовича, в каком-то смысле он жизнью своей послужил, своему отечеству. Страна, да, на мой взгляд, очень меняется. Только этого совсем не видно на поверхности. Идут глубинные внутренние процессы, меняется соотношение людей, пассивных и активных, меняется соотношение даже в известном смысле глупых и тех, кто поумнее. Люди умнеют, многое начинают понимать, и рано или поздно это очень и очень обнаружится.
Это была «Литературовед» и общественный деятель Мариэтта Чудакова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В начале февраля этого года Верховная Рада Украины приняла постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2016 году. Согласно этому документу, в частности, 26 февраля официально признано Днем Крымского сопротивления российской оккупации. Его предлагают отмечать на государственном уровне. В этот же день крупнейшие украинские средства массовой информации в рамках проекта «Крымский вопрос» проведут марафон, посвященный аннексии Крыма. Тему продолжит Наталья Джанкова.
В марафоне участвуют 10 украинских средств массовой информации. Подробнее об этой акции и о том, как сейчас украинцы и крымчане воспринимают события двухлетней давности, в интервью «Радио Свобода» рассказал Александр Янковский, руководитель теле- и радиопроектов украинского издания «Крым Реалии», которое также участвует в марафоне.
Это совместная идея такого проекта, которая продолжает существующую акцию «Крым – это Украина». Данный марафон будет называться «Крымский вопрос». Был уже первый подобный марафон в конце 2015 года. Разные акции делались в начале 2015 года на первую годовщину оккупации. И вот сейчас на вторую годовщину оккупации продолжается этот проект. Главная цель этого телемарафона – напомнить всем гражданам Украины о той ужасающей несправедливости, которая произошла с украинским полуостровом Крым в феврале марте 2014 года, когда этот полуостров был оккупирован, а затем аннексирован Российской Федерацией. Напомнить о том, что никакого признанного референдума не было, что это было насильственное присоединение части украинской земли к территории Российской Федерации. Журналисты надеются, что на этом телемарафоне они получат ответы на те вопросы, которые интересуют крымчан. Как крымчан, которые сейчас проживают непосредственно на полуострове, так и тех крымчан, которые были вынуждены переехать на материковую часть Украины. Это, конечно же, ответы на вопросы, как Украина собирается гарантировать права своих граждан на территории Крыма, потому что все те граждане Украины, которые там жили, они продолжают жить, они остаются гражданами Украины, даже если Российская Федерация их продолжает считать своими гражданами. А особенно политические активисты, а также представители национальных меньшинств, представители коренного народа подвергаются гонениями. Очень хотелось бы услышать ответы на вопросы, что делает и что может сделать украинское государство для того, чтобы помочь соблюдать там права своих граждан. Конечно же, украинские журналисты хотят услышать от представителей украинского государства, каким образом, как это было заявлено уже неоднократно руководством Украины, страна собирается возвращать себе контроль над полуостровом Крым.
А как это будет технически выглядеть? То есть это будет весь день 26 февраля в эфире телеканалов? Какие-то материалы, интервью на эту тему?
Если мы говорим непосредственно про этот телемарафон, он начнется в 19 часов по киевскому времени и продлится до 22 часов. То есть он будет длиться в течение 4 часов. Это будет одновременное вещание сразу же на 4 эфирных телеканалах. Также это видео можно будет смотреть на очень многих сайтах крымской тематики. Дело в том, что перед этим будет также проводиться в течение дня еще много самых разных мероприятий, например, в помещении Украинского дома, где будут проводиться конференции, круглые столы и все тоже на крымскую тематику. Это будет на самых разных тоже телеканалах транслироваться.
А будут ли какие-то официальные мероприятия?
Насколько мне вот известно, официальных мероприятий нет. Наверное, потому что официальной датой тоже начала российской оккупации признана 20 февраля. 26 февраля – это больше инициатива общественников, это больше инициатива гражданского общества и медиа, потому что 26 февраля 2014 года был огромный многотысячный митинг перед зданием Верховной Рады Автономной Республики Крым, на котором общественность требовала не проведения заседания этой самой Верховной Рада Автономной Республики Крым, на котором предполагалось будет вынесен вопрос о референдуме за так называемую независимость Крымского полуострова. Тогда люди сказали свое решительное «нет», люди сказали, что они хотят быть с Украиной. И именно поэтому по-прежнему общественники и медиа, вот гражданское общество Украины считает, что вот именно 26 февраля – это дата, которая объединяет всех крымчан и с Украиной, и всю Украину с крымчанами.
Я смотрела интервью, которые в рамках этого проекта «Крымский вопрос» делали и вы, в том числе, и другие каналы. Всем украинцам, да, с кем эти интервью проходят, задается вопрос о том, почему важно помнить о Крыме. Почему возник такой вопрос? Есть ли ощущение, что о Крыме забывают, и эта тема уходит из украинских СМИ, и люди больше не думают о том, как вернуть Крым и вообще, что происходит там?
Во-первых, Украина переживает очень нелегкие времена, и в первую очередь с экономической точки зрения. Во-вторых, в Украине продолжается война, фактически, пусть она называется там антитеррористической операцией, но, тем не менее, горячая фаза. Особенно, когда была самая острая фаза противостояния на востоке Украины, тогда интерес к Крыму, он вообще был как бы минимальный. Ну, потому что вот эти события, когда ежедневно гибнут люди, они приковывают внимание всей страны. С другой стороны, когда Российская Федерация заходила на Крымский полуостров, делалось и местными властями, и военными, все для того, чтобы как можно меньше информации, правдивой информации поступало с украинского полуострова. Были отключены украинские телеканалы, и те крымские телеканалы, которые там были проукраинские. Может быть, и поэтому определенной частью украинцев сложилось впечатление, что Крым вот сам захотел и ушел, а на самом деле это не так. На самом деле мы все видели, что это был факт просто открытой агрессии со стороны Российской Федерации, оккупации и последующей аннексии. И об этом тоже нужно напоминать украинцам.
А как вообще в Крыму воспринимают этот день?
Нынешние власти Крыма, назначенные Российской Федерацией, они делают все, чтобы про 26 февраля люди тоже помнили, потому что продолжается судебный процесс над организатором этого мирного митинга Ахтемом Чийгозом и другими людьми, которые брали участие именно в этом мирном митинге. Даже с точки зрения законов Российской Федерации, на тот момент территория Крымского полуострова она была территорией Украины. Говорить о том, что можно судить кого-то за нарушение законов Российской Федерации в тот момент, когда это была территория Украины, ну, наверное, как-то немного неправильно. Местные власти, да, местная там прокуратура, она делает все, чтобы люди тоже помнили про эту дату, 26 февраля.
Вы, как представитель издания, да, которое регулярно следит за тем, что происходит в Крыму и общается с людьми, которые там живут. Есть ли вообще какое-то ощущение, представление вот спустя 2 года после этих событий? Что-то поменялось в сознании людей? Они стали понимать, что произошло? Стало ли им хуже, лучше?
Ну, мы такие опросы делаем практически регулярно, еженедельно. Мы спрашиваем простых крымчан в самых разных городах и поселках, как они себя ощущают, как поменялась их жизнь. Конечно, те люди, которые были украинских взглядов, они изначально считали, что это было громадной ошибкой на российской аннексии этого Крымского полуострова, и они по-прежнему продолжают так считать. Те люди, которые пророссийских взглядов, понятно, они тоже продолжают считать, что все было сделано правильно, что там Крым это исконно русская земля, они так считают. Но с другой стороны, когда их спрашиваешь, ну почему же тогда ситуация экономическая, вы же шли совсем в Крым, вы шли в Россию, вы считали и говорили о том, что рассказывали людям, что в Российской Федерации жизнь будет намного лучше, а реального улучшения не произошло. Ну, они объясняют, что вот потому что кризис или потому что это нам там американцы насолили, а так было бы у нас хорошо. Если раньше крымчанам говорили, что надо потерпеть до строительства моста, то теперь в местных медиа появилась уже другая риторика о том, что надо подождать, когда начнется рост цен на нефть. И вот тогда все вернется к тому уровню благосостояния той России, куда вы стремились.
То есть, по сути, они тоже стали жертвой российской пропаганды?
Фактически, да. Но большинство людей в Крыму, они же жили, знаете, как бы в таком заповеднике советском. Они не жили в условиях нынешней России. Они не знают, что нынешняя Россия – это отсутствие там свободы слова, это гонение на бизнес, это засилие чиновников и так далее. Они не жили в этом. Они думали, что когда они окажутся в современной России, они окажутся в Советском Союзе. Там, с бесплатными квартирами, с высокими пенсиями, с бесплатной медициной и так далее. Но вместо Советского Союза они оказались в современной России, которая очень не похожа на тот Советский Союз, который они там застали в 80-е годы.
Говорил Александр Янковский. Накануне памятной даты журналисты, участвующие в проекте «Крымский вопрос», спросили известных украинских деятелей о том, почему важно не забывать о Крыме, что для них означает аннексия полуострова и может ли республика снова стать частью Украины. Вот мнение украинской телеведущей Марии Ефросининой, которая родилась в Керчи.
Хотя и прошло 2 года, я не могу вам признаться в том, что у меня стало болеть меньше или больше. Оно болит так же сильно. Для меня, прежде всего, аннексия Крыма – это раскол. Начало раскола, начало расслоения. Ну вот все, что связано с разделением – это Крым. Вторая болезненная точка, связанная с этим – это, конечно, моя личная территория. Это мои родные, это мои друзья. Это невозможность туда поехать, физическая невозможность увидеть свою родную землю, свой город, могилу своего отца. И третье – это люди. Для меня. Люди, живущие там. Я пережила несколько фаз отношения к ним. Сперва мне было страшно за них, очень страшно. Что же с ними будет? Почему они? Затем мне было тяжело от беспомощности, бессилия, собственно, что я не могу ничем помочь, кроме как из каждого утюга кричать, что мы против, против, и надо что-то делать. А сейчас мне жаль их. Жаль, потому что они разочарованы. Жаль, потому что им стало хуже, мне кажется, по уровню жизни. И жаль потому, что мне кажется, что им моя жалость не нужна.
Украинская художница Мария Куликовская, которая также родилась в Керчи, полагает, что ситуацию в Крыму можно изменить культурным, а не военным путем.
Я гражданка Украины, гражданка мира. Я не верю в границы, но я уважаю границы каждого человека и каждого государства. Очень важно говорить о Крыме, вспоминать и не закрывать глаза о том, что там произошло 2 года назад и что происходит сейчас. Аннексия, она не закончилась, оккупация не закончилась. Огромное количество татар, украинцев, русских, разных национальностей людей, которые находятся в оккупированных территориях, которые не согласны с этой ситуацией. Мы должны вспоминать и помнить, и думать о том, как можно изменить эту ситуацию культурным путем. Потому что война и военные действия, они никогда не могут привести к какому-то миру или решению проблемы.
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года днем начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали аннексию Крыма незаконной и осудили действия России. Россия же отрицает оккупацию полуострова и называет это восстановлением исторической справедливости. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
2 года назад, 26 февраля 2014 года, перед крымским парламентом состоялся масштабный митинг противников и сторонников отделения Крыма от России. В числе первых были крымские татары, представители Меджлиса и проукраинские активисты. Им противостояли пророссийские активисты, которых организовали лидеры русского единства во главе с Сергеем Аксеновым, который сейчас возглавляет крымское правительство. Из-за давки двое митингующих погибли, 79 человек, по данным следствия, получили телесные повреждения. Местные правоохранительные органы завели дело о массовых беспорядках. По обвинению в их организации был арестован первый заместитель председателя Меджлиса Ахтем Чийгоз. В участии в массовых беспорядках обвинили еще нескольких активистов. Процесс по делу 26 февраля остается практически незамеченным крымскими СМИ, рассказал моей коллеге Светлане Павловой независимый журналист, блогер Заир Акадыров.
К сожалению, в крымских СМИ практически никакой огласки по этому делу нет. Если на первом-втором заседании присутствовали журналисты крымских информационных агентств и выкладывали новости на своих сайтах, то вот всего 2 журналиста присутствовало на заседании 25 января. Если я не ошибаюсь, это представители «Комсомольской правды» и «Новой газеты». То есть это центральные издания, скажем так. А крымских как раз-таки почему-то и не было, хотя этот процесс именно крымский, такой локальный, но имеет сейчас огласку за пределами Крыма. С чем это связано? Возможно, не заинтересованы либо потерпевшие, либо обвинители в том, что была широкая огласка по этому резонансному делу, поскольку возникают вопросы к доказательной базе всего этого процесса. Ведь события происходили на территории Украины. На тот момент Крым еще был в составе, даже по российским законам, в составе Украины, находился под украинской юрисдикцией. И каким образом сейчас российская правоохранительная система расследует, непонятно. Но есть такая мотивировка, что тогда пострадали граждане России, но тогда возникает вопрос, как они могли быть гражданами России на тот момент. И вот эти нестыковки, к тому же есть видео, где один из, как считает следствие, организаторов массовых мероприятий, Ахтем Чийгоз, был одним из таких факторов, который собирал людей, агитировал, провоцировал на беспорядки. Но есть видео, фотофиксация, опубликованная в СМИ, о том, что он как раз-таки сдерживал людей во время митинга. И вот это все, видимо, дает результат в том, чтобы как можно меньше было огласки, информации по этому заседанию. Кстати, вот видео, фото, фиксация на самом процессе, ее запретили вести, хотя, насколько я знаю, даже приезжали представители канала Russia Today в первый раз, и им также отказались, хотя, казалось бы, канал с мировым именем, которому открыты практически все двери, особенно на территории Российской Федерации или в Крыму. Более того, адвокаты ходатайствуют о проведении этого процесса, скажем так, с трансляции в коридор, например, или в здании суда. Но им также отказывают, насколько я знаю, по причине якобы нежелания светиться потерпевших перед камерами, перед фотообъективами, поскольку могут от обвиняемых потом последовать угрозы или от родственников обвиняемых. Ну, то есть вот очень сомнительная доказательная база в этом процессе. Возможно, поэтому журналистов не так много.
А какие вообще сейчас есть в Крыму, ну, такие более-менее независимые местные источники информации? Остались ли какие-то журналисты, сайты, газеты, которые подают события не с точки зрения федеральных властей, ну, может быть, с такой проукраинской или просто оппозиционной точки зрения?
На данный момент официально аккредитован через МИД Российской Федерации. Это один украинский телеканал. Называется он «Интер». Он считается здесь зарубежным телеканалом. Из остальных украинских изданий никто здесь не представлен и не зарегистрирован. Ну а что касается других иностранных СМИ, то от случая к случаю прибывают журналисты из известных печатных изданий, ну, например, Wall Street Journal, Guardians или информагентство Associated Press или Reuters. Но это все происходит частично, то есть не постоянно. А из тех, кто остался, ну, есть несколько в прошлом журналистов. Я и сам журналист, поскольку занимал должность главного редактора, работал плотно уже в крымской журналистике. Но многие, скажем так, имеющие нефедеральную точку зрения коллеги, в прошлом они сейчас находятся либо в тени, либо вообще перестали заниматься журналистской деятельностью, либо занимаются такой деятельностью, ну, которая не показана публично. То есть они не выходят на эфиры, они не выступают где-то на публичных мероприятиях, пишут под псевдонимами, либо вообще покинули пределы Крыма, перебрались, к примеру, там, на материковую Украину, и там продолжают деятельность там, либо в Киеве, либо во Львове, либо еще в каком-то украинском городе, поскольку понимают, что, находясь в Крыму, есть определенные проблемы с освещением событий, происходящих на территории полуострова. То есть невозможность там проводить расследование, поскольку нет просто доступа. Ну и не только доступа, а всегда возникнут вопросы у определенных структур. На каком основании ты здесь работаешь, копаешь информацию, кто ты такой. Поскольку возникают вопросы, раз он не из федерального СМИ, значит он может быть чуть ли не засланным шпионом или агентом и так далее. Поэтому, к сожалению, со свободой слова ситуация в Крыму сейчас достаточно плачевная. Вы, наверное, знаете, что еще год назад закрылся крымско-татарский телеканал АТР, появился альтернативный провластный «Милет», но опять-таки на нем не представлена вся палитра крымско-татарской среды, жизни, что происходит, да, поскольку есть другие источники информации, а не только федеральные. Ну а сейчас вот остаются вот такие единицы там, в прошлом журналистов или общественников, которые выкладывают у себя в Фейсбуке информацию, либо ведут какой-то блог, либо это представители того же Меджлиса крымско-татарского народа, которые на своих, опять-таки, страницах выкладывают информацию, либо какие-то общественники, которые еще не боятся вот что-то афишировать.
А за пределами крымско-татарского сообщества дело 26 февраля, по вашим наблюдениям, вызывает какой-то отклик, какой-то резонанс?
Практически нет. Многие уже стали забывать, что оно есть, хотя уже прошло 2 года с тех памятных событий. Я, например, не вижу какой-то оценки со стороны, скажем так, не крымско-татарского сообщества, то есть с поддержкой или осуждением. То есть часто бывает непонимание. Допустим, общаешься в частных беседах с людьми, они также удивлены, почему процесс происходит, почему на скамье подсудимых, например, только крымские татары, то есть участники противоположного митинга, почему со стороны потерпевших нет представителей крымско-татарского сообщества, а только представителей русского единства, которые участвовали с той стороны. Если бы не вот фамилии заключенных, может быть, то, что Ахтем Чигос все-таки является заместителем главы Меджлиса, если бы не участие адвоката с известным именем, как Николай Полозов, если бы не участие прокурора Крыма, всемирно известной Натальи Поклонской, то, возможно, дело это вообще бы проходило бы достаточно тихо, не публично, без какой-либо-то огласки. Когда вот так все происходит, когда задерживают представителей общественности, вот как меня, когда очень крайне мало информации у людей, особенно у крымско-татарского сообщества, возникает какой-то страх, недоверие, поскольку на тот момент очень многие поддерживали вот те идеи, которые были или звучали на митинге 26 февраля, я имею в виду многие из крымских татар. А сейчас только вот опять-таки боязнь и какая-то закрытость, да, поэтому когда даже приезжают журналисты иностранных СМИ, многие попросту отказываются встречаться из крымских татар в том числе, потому что боятся, что могут после этого последовать давление, репрессии со стороны правоохранительных органов. Мне кажется, что это такой фактор давления, это дело, поскольку там участвовало более 10 тысяч человек. Если поднять сейчас фото, видео, архивы, то можно без труда вычислить каждого, кто там находился. И в случае, если человек, ну вот, где-то подозревается в чем-то, где-то он неугоден или неблагонадежен, то это дело может негативно повлиять на его репутацию. И, возможно, этим делом могут, ну, скажем так, шантажировать или оказывать давление. То есть даже спустя там уже 2 года прошло, да, казалось бы, с момента тех событий, но до сих пор это дело в судах, там 24 тома, 47 гигабайт видео.
С независимым журналистом, блогером Заиром Акадыровым беседовала Светлана Павлова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». 4 марта в Центральном доме актера состоится творческий вечер в поддержку нуждающегося в дорогостоящем лечении 19-летнего жителя Рязани Галактиона Колганова. Поскольку этот юноша не имеет отношения к театральной жизни, в доме актера решили присовокупить к его имени имена 3 прославленных артистов. Однако Алексей Баталов, Наталья Фатеева и родственники Маргариты Тереховой от ее лица заявили, что не бедствуют и отказались быть благополучателями. Тем не менее, их имена по-прежнему значится на афише творческого вечера. С подробностями Лиля Пальвелева.
Московский дом актеров входит в структуру Союза театральных деятелей, старейшей общественной организации в области культуры. Основан был Союз в XIX веке. Его первоначальное название – «Общество для пособия нуждающимся сценическим деятелям». Традиция помогать попавшим в трудную жизненную ситуацию собратьям по цеху не прерывалась никогда. Потому выглядело вполне логичным, что руководство дома актера, согласившись на просьбу Фонда помощи взрослым живой предоставить сцену для благотворительного вечера в поддержку Галактиона Колганова, решило заодно позаботиться о 3 деятелях искусства. Другое дело, как это было обставлено и какие для этого нашлись слова. 21 февраля в интернете получило широкое распространение интервью директора-распорядителя дома актера Александра Жигалкина «Новой газете». С обескураживающей безжалостностью были названы болезни, которыми страдают Алексей Баталов, Наталья Фатеева и Маргарита Терехова. Более того, из текста следовало, что знаменитости едва ли не нищенствуют. Вот цитата. «Есть в этом ужасная несправедливость. Артисты, отдавшие свое здоровье и талант, чтобы мы стали душевно здоровее, не могут оплатить собственное лечение и достойные условия жизни». Спустя несколько часов от героев публикации их близких поступили опровержения. «Мы не бедствуем», – заявляли они, – и отказывались получать денежные пожертвования. Алексей Баталов потребовал также убрать его имя с афиши. На момент подготовки этого материала оно там до сих пор. На официальном сайте дома актера так и написано: «Вечер в поддержку». Далее 4 имени, последнее – Галактиона Колганова. Руководство дома актера сейчас пытается оправдаться. Дескать, мы заручались согласием актеров, но друг друга не поняли. Я позвонила Наталье Фатеевой. От интервью она категорически отказалась, но в телефонном разговоре сообщила, что к ней обращалась какая-то девочка из дома актера, говорила, надо помочь больному мальчику. Я только сказала, пусть используют мое имя, но к получению денег не имею никакого отношения, ничего толком организовать не могут. Про то, что теперь решено, будто благотворительный вечер под девизом «Твори добро, меняй мир» проходит под ее патронатом, Наталья Фатеева ничего не слышала. «Пусть делают, что хотят», – отмахнулась моя собеседница. Руководитель фонда «Живой» Виктория Гаджанова оказалась в неловком положении. За 5 лет существования этой общественной организации с ней не было связано ни одного скандала. Как бы то ни было, 4 марта благотворительный вечер состоится.
сложно сочиненный вечер у нас такой. Будет и киношная часть, будет и джазовая часть, и театральная часть. Имен много. Все они не столь широко известны публике, но это вот ребята, которые с радостью откликнулись на нашу просьбу выступить платно и провести вот такое мероприятие.
Правильно ли я понимаю, что платно – это значит, что зрители за билеты будут платить, но не выступающие получат за это деньги?
Нет. Все организаторы и участники этого мероприятия работают исключительно на волонтерских началах.
По поводу трех имен знаменитых актеров, которые не были поставлены в известность, что под их патронатом проводится этот вечер. Сейчас до чего удалось договориться?
Немножко неверная формулировка, что они не были поставлены в известность. Дело в том, что коммуникациями со звездами, с актерами, под чьим патронажем должен проходить вечер, занимался Центральный дом актеров. На данный момент я переговорила уже и с супругой, и с другом семьи Алексея Владимировича Баталова, и поговорила с Натальей Николаевной Фадеевой, и с Анной Тереховой, дочкой Маргариты Борисовны. Если бы не вот шумиха, которая была поднята во всей этой ситуации, то у нас на афише было бы на самом деле все эти имена. Но Алексей Владимирович не очень хорошо себя почувствовал в этой ситуации и попросил его имя с афиши снять. А Наталья Николаевна и Маргарита Борисовна выразили свое согласие. Они подтвердили, что действительно они просят все средства перевести, собранные в результате вот этой акции, перевести к мальчику Галактиону, подопечному фонда «Живой». И они согласились на то, что их имена будут оставлены на афише, и вечер будет проходить под их патронажем.
Я хочу понять, помимо того, что имена двух этих знаменитых актрис на афише, в чем состоит их участие, в чем заключается этот патронат?
По сути, больше ни в чем. Дело в том, что когда мы обратились с этой просьбой к дому актера, было решено, что Галактионе нужна очень большая сумма и очень длительная реабилитация. Ему предстоит операция, ему предстоят курсы реабилитации. Только на данный момент о тех счетах, о которых нам известно, да, те клиники, которые выставили счета, это уже более 700 тысяч рублей. И это только первоначальный этап. Поэтому мы поняли, что без... Как это не ужасно, наверное, звучит, да, но если мы помогаем просто Галактиону, то на это, к сожалению, пожертвуют очень и очень немногие. Потому что у нас в стране как-то принято, взрослые сами справляются со своей бедой. Какого-либо художественного патроната, если вы это имеете в виду, нет. Они не принимают участие в спектакле. Анна Терехова, правда, в разговоре со мной сказала, что, скорее всего, она придет на вечер и скажет пару слов со сцены. Но какое-то художественное руководство этой акции они не осуществляют.
И они не будут присутствовать.
Ну, Наталья Николаевна точно не будет присутствовать, да. А вот Анна Терехова, как представитель Маргариты Борисовны, должна быть.
Этот мальчик из Рязани, насколько я поняла, он ведь в очень тяжелом состоянии.
Да.
Он до сих пор в коме?
Нет, он не в коме, он в сознании. Он не может разговаривать, он узнает родных. Я говорила позавчера с братом Галактиона, двоюродным братом, с которым они очень были дружны и дружат до сих пор. Сергей тоже, скорее всего, будет на вечере и тоже скажет свои слова благодарности. Галактион узнает родных, улыбается брату, пытается как-то эмоциями поддерживать общение. Ну, конечно, путь, который предстоит пройти парню, очень длительный. Мы надеемся, что все-таки молодой организм, и врачи об этом говорят, такой вот воли к победе, он все-таки переборет вот этот момент, и Галактион начнет и разговаривать, и присядет в инвалидное кресло. Это не безнадежный случай. Медики говорят о том, что все может быть очень и очень неплохо, настолько, насколько это возможно вообще в состоянии, в котором находится Галактион.
Когда появилось первое сообщение о предстоящем вечере, где было заявлено, что в средствах нуждаются вот эти три знаменитых актера, многие тут же поторопились послать СМС и перевели какие-то деньги. Что будет с этими суммами?
По согласованию с прекрасными нашими народными артистами, эти все деньги будут направлены Галактиону. Но в каждом своем интервью и на всех своих соцсетях и на сайте мы пишем о том, что если кто-то сделал пожертвование именно для актеров и о совершенном пожертвовании жалеет и хочет вернуть его обратно, пожалуйста, можно связаться со мной. Адрес электронной почты есть на сайте фонда. Написать письмо с указанием, когда было сделано пожертвование и каким именно способом. И мы обязательно предпримем все возможное для того, чтобы жертвователю эти деньги вернуть. Но вот на данный момент, сколько я об этом не писала и не говорила даже в группе тех, кто был недоволен ситуацией, у меня нет ни одного заявления на... Нет, вру, есть одна просьба вернуть пожертвование, которое было передано частным образом. Это пожертвование, собственно, было возвращено, и больше никаких заявлений нету. Но, опять же, если кто-то хочет, если кто-то пожалел о том, что сделал, пожалуйста, обратитесь, пожертвование вернем.
Эти деньги перечислялись чисто технически куда? В дом актера или в ваш фонд?
Сервис для СМС-пожертвований зарегистрирован на фонд «Живой». И это слово «артист», которое необходимо отправить на номер 3443 и сделать пожертвование. А расчетный счет зарегистрирован на Центральный дом актера. Соответственно, все, кто делал пожертвование путем банковского перевода, делали этот перевод на расчетный счет Дома актера. В любом случае, после проведения мероприятия вечером, когда мы все соберемся в зале, мы объявим общую сумму пожертвований с указанием того, что столько-то поступило на расчетный счет Дома актера, столько-то поступило путем СМС. Выписки и по одному, и по другому сервису обязательно будут опубликованы. На данный момент, насколько мне известно, около 6500 рублей находится на расчетном счету Дома актера, и более 550 000 было прислано СМС на эту сумму, и эти деньги пока аккумулированы на счету оператора, принимающего платежи. А к 4 числу все средства будут переведены в благотворительный фонд «Живой» с пометкой «Пожертвование для Галактиона Колганова». Я надеюсь, что к 4 числу у меня будут на руках все счета из клиник. Мы сможем обнародовать гарантийное письмо фонда, которое обязует фонд выплатить реабилитационным центрам или клиникам, в которых будет лечиться Галактион, всю сумму, собранную во время акции.
То есть уже сейчас, в общем, собрана немалая сумма?
Действительно, сумма немалая. И другой вопрос в том, что счета, которые будут выставлены семье Галактиона, эту сумму, конечно, превышают. Поэтому мы не будем ни в коем случае останавливаться на помощи. Только таким образом мы будем продолжать помогать этой семье, потому что этот парень все-таки достоин того, чтобы за него боролись. Например, только в прошлом году помощь была оказана 82 людям на общую сумму порядка 12 миллионов рублей.
И всякий раз вы устраиваете вот такие вечера?
Нет, конечно. Если бы мы всякий раз устраивали такие вечера, наверное, мы бы сумели побольше средств привлечь на помощь пациентам. Но это связано и с тем, что это требует большой организационной нагрузки, а нас в фонде всего 2 человека, которые работают над всеми проектами сразу. Поэтому чисто физически мы просто не успеваем все делать. Обычно это открывается сбор средств на сайте. Привлекаются сторонние доноры, привлекаются юридические какие-то лица, компании, которые готовы пожертвовать определенные суммы.
Говорит Виктория Гаджанова, Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
И в завершении итогового выпуска программы «Время свободы» поговорим о кинопремии «Оскар», которая должна быть вручена в воскресенье. Ставки на то, что «Игра на понижение» выиграет «Оскар» за лучший фильм 13-2. «Оскар» должен получить «Выживший», на него ставки 8-15. «Мне хочется рискнуть, игра на выживание мне нравится, и к тому же ставка на него принесет в случае выигрыша больше денег, хотя она и более рискованна. Но я мог бы подстраховаться, если бы существовали ставки на то, какие ставки выиграют. Я мог бы ставить на то, что я проиграю, ставя на игру на понижение. Такие производные ставки называются деривативами. Весь процесс подстраховки называется хеджированием. Создатели «Игры на понижение» исходили из того, что никто не в состоянии разобраться в причинах кризиса 2008 года. Чтобы обсудить фильм, мне пришлось поговорить с финансистом Романом Суджиком. Он глава наблюдательного совета Национального депозитария Украины, до этого был управляющим директором по срочному рынку Московской биржи, но покинул свой пост после начала российско-украинского конфликта. А до того работал в JP Morgan и из первых рядов наблюдал за крахом 2008 года. Вот фрагмент нашей беседы о том, что в будущем нас ждут новые крушения, и о революции в банковском деле.
Когда ты первый раз этим занимаешься, это очень страшно. Потому что когда ты понимаешь, что там цена твоей ошибки, это много раз даже не там не то, что ты за год зарабатываешь, да, а вообще там какой-то твой lifetime earning, это, конечно, очень страшно. Потом в какой-то момент, то есть ты просто, у тебя вырабатывается такое отношение, как у хирурга на войне, да, и то есть эти цифры, миллиарды, это просто какие-то цифры в каком-то спредшите, то есть у тебя не должно быть перед ними никакого разделения, то есть ты просто занимаешься своим делом, ты управляешь каким-то риском. То есть я вот с огромным трудом просто вот там тут какой-то маленький там участок ответственности, который мне дали, это я же говорю, занимало 12-14 часов в день просто вот понимать, что я там делаю, и делать так, чтобы вот там, ну, я зарабатывал деньги, я не терял. Да? То есть вот на это уходила вся энергия. И вот большинство ребят там моего уровня, это было именно такое отношение. То есть там не было никаких таких там каких-то диких вечеринок. Это были действительно такие, я же говорю, физики, математики, которым вот поручили вот заниматься с этими какими-то огромными цифрами. И мы этим занимались. Из того, что я видел, люди просто пытались сделать свою работу, то есть просто вот это была именно работа, как бы тянуть весь этот риск. И была идея зарабатывать деньги для банка, зарабатывать больше, чем там другие какие-то департаменты зарабатывают. Ну, а такого, что вот такого, а мы там каких-то там пенсионеров там сейчас там наимеем, ну, такого, конечно, не было, но это бред. И, конечно, никто не аскет, да, то есть, конечно, то есть, ну, просто много работал, потом народ выходил там и пиво пил, и это там мог допоздна. То есть у некоторых был такой стиль жизни, что он мог там до 3 часов ночи чуть не каждый день пьянствовать, а потом в 7 утра быть на работе. То есть там самое главное было, чтобы ты в 7 утра появился, неважно, в какой ты состоянии, да. То есть, как бы, конечно, это все было. То есть, ну, я просто к тому, что, и, конечно, да, ты зарабатывал огромные деньги. То есть, конечно, там это все как-то где-то тратилось. Но идея в том, что такого, я же говорю, как вот это Wolf of Wall Street, то есть такого вообще какого-то беспредела, это вот шарлатаны. Это чистые вот эти шарлатаны, которые просто занимаются разводом. Когда ты более-менее как-то честно зарабатываешь даже огромные деньги, у тебя к ним другое отношение. То есть люди, которые идут вот на Уолл-стрит, это народ, который изначально, то есть у него есть цель зарабатывать деньги, да, это такая жадность, это все-таки такой достаточно большой мотиватор. Если ты мотивирован какой-то жадностью, вот эти вопросы вот социальные, то есть а что ты сделал, сколько ты там деревьев обнял сегодня, да, там, или там еще что-то, то есть они как-то немножко secondary, да, то есть это вот как бы есть такая, знаете, вот то же самое, как вот вы задавали вопрос, человек, который идет в армию, он же, как бы, его могут послать куда-то в афганскую деревню, ему придется там стрелять по людям, а вот как он там задумывался об этом или нет. Знаете, это определенный тип людей, которые готовы идти вот для того, чтобы делать вещи, ну, с точки зрения вот тащить это все, это банковское дело, эту банковскую систему. То есть вот и там есть жадность, но это вот очень редко я видел какие-то качества, когда человек просто говорит откровенно, да, я вот хочу вот этих там инвесторов кинуть, там, еще что-то. То есть это репутация, то есть если у тебя появляется такая репутация, то есть ты очень быстро заканчиваешься. Все знают, кто такие банкиры, и они просто, ну, то есть они очень быстро отпадают. То есть большинство людей действительно пытаются как-то нормально делать свою работу. А работа – это и есть перераспределение риска в системе, это аллокация капитала. Это давать возможность людям, там, бизнесменам иметь доступ к рынкам капитала. Это, ну, вот, деривативы – это такое внутреннее движение их рынков капитала. Это, ну, это история вот, всегда во все времена, это все было. И сейчас просто это становится такой хай-тек, и волатильность увеличивается. Но это все равно огромный прогресс. Вот даже сейчас, вот то, что происходит, финансовая революция, у тебя огромный peer-to-peer lending, у тебя огромный краудсорсинг, ну, краудфандинг, у тебя вот все вот эти финтековские вещи, да, которые сейчас происходят. Накроется ли это медным тазом? То есть вот взорвутся ли вот эти peer-to-peer lending системы, взорвутся ли эти такие распределенные банки в какой-то момент? Конечно, взорвутся. Конечно, взорвутся. Но значит ли это, что они это сейчас делают для того, чтобы потом взорваться? И та польза, которую они сейчас приносят, добавляя вот удобства и вообще как бы, ну, создавая банковскую систему более приближенной к человеку, это удобство стоит того риска, что они потом взорвутся, и нам придется постфактум это все разгребать, или не стоит? В принципе, сейчас идет огромная вот эта четвертая индустриальная такая как бы революция, как ее называют, постиндустриальная революция, где действительно вот эта модель такого Uber, когда у тебя просто идет какой-то огромный peer-to-peer everything. И вот это биткоины с блокчейнами. То есть я еще сам сейчас, я еще до конца не понимаю импликации вот того, что сейчас происходит, но я уже начинаю понимать, что действительно может измениться очень радикально то, как мы вообще пользуемся и финансовой системой, и, ну, то, как мы платим за вещи. То есть может сейчас что-то произойти, что сравнимо с тем, что вот как мир был до айфона, и через 5 лет после. То есть нам после создания, 5 лет после создания айфона, нам уже даже сложно себе представить, что когда-то айфона не было, да, что ты не мог там в любой момент в Википедии посмотреть. То же самое сейчас вот с финансами происходит. Это будет очень интересно, какие-то 5 лет. На мелком уровне происходит полностью дезинтермедиация банков. Вот это есть такой peer-to-peer banking. Это и финтех, это вообще какая-то огромная новая область. И я просто вот я общаюсь с молодежью, которая в этом крутится. Ну, я пока еще я пока не сформулировал для себя, во что это выльется и как именно на этом сейчас заработать. Но то, что там что-то произойдет, я чувствую. Я очень сильно думаю, действительно, как, может быть, тоже в этом всем поучаствовать.
Беседой с Романом Суджиком завершим обсуждение событий 26 февраля 2015 года. Итоговую программу «Время свободы» вместе с продюсером Ильей Бабчинецким подготовил Валентин Барышников. Всего доброго.
Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. На коротких волнах 7305, 9790 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.